Пара, которая не желает делиться своей любовью с товарищами, из коммуны исключается и должна навсегда покинуть долину. Детей воспитывают общими усилиями. Мать ребенка известна, а все мужчины считаются его отцами или братьями, в зависимости от возраста.
«Что происходит, когда дети вырастают?» — спросил Эраст Петрович. «Неужто им не хочется вырваться из этого коллектива в большой мир?»
«Некоторым хочется, но очень скоро почти все возвращаются обратно. В большом мире одиноко, да и страшно, если привык жить среди своих».
«И много жителей в коммуне?»
50 взрослых, 2 детей. Хотя взрослые там те же дети, непрактичные, не способные за себя постоять».
Полковник уже не улыбался, его лицо стало озабоченным.
«И кто-то решил этим воспользоваться. Я обратился к вам, потому что луч света нуждается в защите. Коммунаров терроризируют бандиты. Та самая шайка, что пыталась захватить поезд. Черные платки. Появилась она недавно. Никто про нее толком ничего не знает. Некоторое время назад ограбили почтовый вагон. Сегодня вот снова совершили нападение на железную дорогу. Предположительно, логово у них в Дримвелле, но наверняка это неизвестно».
Эраст Петрович задрал подбородок, чтоб Масе было удобнее завязывать галстук. «Я не понимаю, зачем вам понадобился сыщик? Почему просто не обратиться в полицию?»
«Здесь вам не Бостон и не Нью-Йорк. Полиции как таковой нет. В соседнем с долиной городке Сплитстоуне есть маршал. Но он не может навести порядок даже на собственной территории. В графстве Круг есть федеральный маршал. Но и он не станет ничего предпринимать, пока не получит доказательств».
«Доказательств чего?»
«Что банда действительно обосновалась в Дримвелле. Тут есть одна трудность».
Стар нервно поморщился и хрустнул длинными пальцами.
«Никто не верит, что черные платки прячутся в долине. Русские доверием у властей не пользуются. Их считают безбожниками и подозрительными чудаками. Ситуация в самом деле странная. Понимаете, в Дримвелле живут и другие арендаторы. Община мормонов. Они не только не видели там бандитов, но и уверяют, что никаких черных платков в долине быть не может».
«А велика ли долина?»
«В том-то и дело, что мала. От края до края мили 3-4. Кто-то из двоих лжет. Или коммунары, или мормоны. С какой целью, непонятно. Вот я и хочу, чтобы вы разрешили эту загадку. Если шайка действительно терроризирует наших социалистов, ее нужно образумить. Не удастся добром, значит силой».
Эраст Петрович ненадолго задумался. «В каких отношениях мормоны с русскими?»
«В скверных. Точнее сказать, отношений нет. Коммунары считают соседей невежественными мракобесами. А сами они для мормонов прихвостни сатаны. Прибавьте к этому вечные раздоры из-за спорных земельных участков».
Дело показалось Фондорину до того прозрачным, что он лишь головой покачал. Что же еще? Загадка. Примитивное уравнение с одним неизвестным. Он хотел язвительно спросить, а вам не приходило в голову, что черный платок на физиономию может привязать кто угодно, но задал другой вопрос. «Маврикий Христофорович, а что вам-то за интерес влезать в эти дрязги? Вы же разумный эгоист, а не альтруист». Стар смущенно кашлянул.
«Ну да, я эгоист, забочусь о собственном покое. Кузьма Кузьмич, председатель, ужасно прилипчивый субъект, замучил меня своими жалобами, житья от него нет. Помогите, спасите, на вас вся надежда. По-своему он прав. Это ведь я в свое время нашел для него долину, помогал обустроиться. Значит, несу ответственность. Они не на шутку перепуганы, бежать оттуда хотят. Эх, нужно было в свое время не слушать этих юродивых, а выкупить долину на мое имя и пусть жили бы себе. Теперь поздно. Я недавно заикнулся об этом владельцу, Корку Каллигану. Так этот чертов ирландец затребовал сумасшедшие деньги». Вся территория вместе с мормонской половиной не стоит и 10 000. Он же требует 100. Потакать своей совести за 100 000 долларов — это уж, извините, эгоизм чересчур неразумный. За такую сумму можно скупить все горные долины штата Вайоминг. Кому они нужны? Однако бросать в беде несчастных дураков тоже нельзя. Последний раз их выручаю, честное слово. Если, конечно, вы согласитесь взяться за это заковыристое дело. А не возьметесь, право, пошлю их к черту. Пусть пропадают пропадом. Надоели.
Он поглядел на Эраста Петровича, так неумело изображая жестокосердие, что Фондорин улыбнулся. Разумный эгоист был ему симпатичен. «Хорошо, попробую разобраться. Полагаю, много времени это не займет».
«Правда, дорогой вы мой, камень с души снимите.
Маврикий Христофорович ужасно обрадовался и сделался суетлив, будто боялся, что сыщик передумает. Подскочил к Фондорину, помог продеть руку в рукав сюртука и, чуть не подталкивая, поволок к двери.
«Тот чек останется у вас. Это, как я и обещал, компенсация за утруждение, что согласились приехать. Вот вам еще один чек, аванс и на расходы», — совал он в карман Расту Петровичу бумажку. «А закончите дело. Рассчитаемся окончательно. В накладе не останетесь. Слово Морриса Стара. Отправляйтесь в Сплитстоун. Там придется купить лошадей, иначе в Дримвелле не проедешь. Я останусь здесь, дел много, да и что вам от меня проку? Но до Сплитстоуна доедете с комфортом. Я одолжу вам свою разъездную карету. Отличнейшее транспортное средство, сами увидите. Идемте, идемте, а я пока расскажу вам про владельца долины».
Когда они вышли к воротам, там действительно уже дожидался запряженный экипаж. При первом взгляде на него Ирасту Петровичу показалось, что, подобно фениксу из пепла, возродился загубленный салон-вагон. Та же золотая эмблема со звездой, сияющие лаком стенки, хрустальные фонари по углам, лишь размер чуть поменьше. Да спереди не паровоз, а четверка першеронов. Зато кучер в цилиндре и белых перчатках.
«Вот он, мой катафалк!» — с гордостью объявил полковник. «Второго такого во всем мире не сыщете! Изготовлен по специальному заказу в Лондоне. Пускай в Сплитстоуне к вам отнесутся с почтением. На Западе, как везде, встречают по одежке. А публика там скандальная, сами увидите. Ну, езжайте с Богом, хоть я в него и не верю. Помогите соотечественникам. Кто же их выручит, если не мы с вами?»
Он крепко пожал Фондорину руку, потом вдруг улыбнулся и доверительно сказал:
«Знаете, уезжал из России, не оглянулся. И не был с тех пор ни разу. Всегда считал, где делаешь дело, там тебе и родина. А тут последнее время ловлю себя на странном чувстве».
Он понизил голос, словно признавался в чем-то не вполне приличном.
«Россию жалко. И вроде как виноват перед ней в чем-то. Старею, наверное. Сентиментален становлюсь. Вот мы с вами, сильные да везучие, ее бросили. И все у нас замечательно. А она пропадает, что ли?»
«Не будем преувеличивать собственную значимость», — ответил Раст Петрович с некоторым раздражением. Странное чувство, о котором говорил мистер Стар, было ему не вполне незнакомо. Пережила как-то и Батыя, и смутное время, без нас с вами. Россия — дама с характером. Но Маврикий Христофорович его, кажется, не слушал. Переменчивое настроение полковника снова сделало зигзаг. Стар глядел через плечо собеседника и хитровато щурился, будто осененный неожиданной идеей.
«Кстати, о дамах с характером», — прошептал он. «Поглядите-ка вон на ту рыжеволосую красотку».
Напротив ворот особняка находилась гостиница «Маджестик» — импозантное трехэтажное здание парижской архитектуры. Перед стеклянными дверями стояла потрепанная, но добротная коляска, запряженная парой чудесных огненно-рыжих лошадок. Рядом прохаживалась девушка в дорожном платье и шляпке, из-под которой выбивались пышные локоны точно такой же пламенной масти. Барышня покрикивала на гостиничных боев, которые укладывали в коляску многочисленные свертки и коробки, а сама с любопытством разглядывала карету мистера Стара. Подошла ближе, дотронулась рукой до сверкающей дверцы, восхищенно покачала головой. Полковника и Фондорина, стоявших в тени ворот, она не приметила.
«Очень кстати!» — все так же тихо сказал Маврикий Христофорович. «Это мисс Эшлин, дочка старого Корка Каллигана, владельца Дримвелли.